Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Василий Игоревич Пичугин, кандидат исторических наук, доцент Росбиотехнологического университета. Здравствуйте, Василий Игоревич.
Здравствуйте, отец Максим, и здравствуйте, наши дорогие слушатели.
И Василий Игоревич многодетный отец, и поэтому уже неоднократно принимал участие в наших программах. Отправляю вас по соответствующим сноскам к архиву наших передач. И поговорим мы с Василием Игоревичем сегодня на тему, к которой мы обращались много раз в течение этого года. Это тема настроек, семейных настроек, существующие в головах наших с вами соотечественников, да и вообще сопланетников, землян. Две грустных цифры, которые я неоднократно приводил, я снова приведу для того, чтобы мы поняли еще раз, о чем идет речь. К сожалению, не только рождаемость в нашей стране падает стремительным домкратом куда-то вниз, и мы совершенно не желаем воспроизводить самих себя. Сейчас даже говорится о том, что мы потеряли волю к жизни как народ, но и страшные цифры, опубликованные для широкой общественности в этом году, о том, что более 50% москвичей, 49% петербуржцев и в целом более 40% россиян живут и предпочитают, ну или, по крайней мере, по факту, живут в одиночестве. То есть, если еще 20 лет назад домохозяйств, состоящих из одного человека, в России было около 20%, и это были в основном старые одинокие бабушки или дедушки, овдовевшие, уже оставленные, как бы живущие дети, их выросли, и они остались в одиночестве, то сейчас эти самые 50% москвичей, большая часть из них – это люди в фертильном и трудоспособном возрасте. То есть это люди, выбирающие не семейный путь жизни, а путь жизни одинокого человека. То есть очевидно, что у людей существуют именно в массовом порядке соответствующие внутренние настройки, предпочтения, ценности, которые побуждают их жить в одиночестве, не создавать семью и не рожать детей. Ну и да, 80% разводов тоже говорят сами за себя, что даже те, кто пытаются что-то сделать, совсем не могут это реализовать на практике. В чем, собственно, проблема-то, я имею в виду не глобально, расскажите мне, пожалуйста, почему мы пришли к жизни такой, а вот что внутри у человека происходит и во внешнем обществе, и, вот, и тогда, может быть, мы к концу сегодняшнего разговора выйдем на то, что можно сделать.
Нет, мы будем, я считаю, что надо говорить очень глобально и все время переходить на конкретный уровень. То есть вот это очень важный момент, когда мы все время видим некую проблему в целом, и в то же время мы видим, в каком пространстве находится, в пространстве решений находится конкретный человек. Вот вы сказали про 50% одиноких людей, которые живут в нашей дорогой столице. Я приведу еще одну статистику, достаточно неожиданную. Она касается начала 20 века. Какой город у нас был самый неблагополучный в плане брака? Это город Санкт-Петербург.
Да.
Больше 50% людей, мужчин, они не состояли в браке. Понимаете? И, увы, мы можем с вами сказать, что Санкт-Петербург начала 20 века сейчас распространился по всей стране. Увы. А теперь мы с вами посмотрим, а что это за процесс?
То есть мы говорим о дореволюционных еще.
О дореволюционных. Вообще это очень нужно четко сказать, что каждый народ, который вступил на путь индустриального капитализма, он начинает вырождаться. У нас каких-то примеров исключений просто-напросто нет. И с одной стороны, можно сказать, ну все, значит, мы обречены, значит, ничего у нас не получится. На самом деле мы с вами находимся действительно в конце мира, который, ну, он обещал всем, что он чуть ли не навсегда. У нас уже в конце 90-х, вернее, в начале 90-х годов знаменитый американский политолог, историк Фрэнсис Фукуяма написал знаменитую книгу под названием «Конец истории». Типа вот этот финансовый либеральный капитализм, он аж навсегда. И вот этот мир, на самом деле, он уходит. Но этот мир очень глобальный, и он работал конкретно сознанием людей. И этот мир вообще, эта цивилизация, она умела менять настройки. Поэтому, когда мы с вами увидим, какие настройки она меняла, то нам можно, в общем-то, предположить, а что делать нам, чтобы поменять, соответственно, настройки. И это тоже очень важный момент, что давайте используем английское слово «тренд», «тенденция», которая существует в современном мире, она направлена на сокращение населения нашей планеты. И приведем классический пример. 90-е годы 20 века Китай получает громаднейшие инвестиции. А на каких условиях? А условие-то очень простое. Одна семья, один ребенок. И мы с вами видим, что пропаганда сокращения населения и инструментарий этой пропаганды самый разный, включая ЛГБТшную компоненту, трансгендерную компоненту, но это некие инструментарии последних времен, наиболее одиозные. А теперь мы давайте будем вот разбираться вот в этих настройках и как раз вспомним именно ту цифру, отец Максим, про которую вы сказали, что вот у нас 50% людей, которые живут, и они живут вне семьи.
Я сейчас даже другими глазами смотрю просто на тех людей, которые окружают меня в транспорте. Я вот сюда сейчас ехал, в метро, час пик, ты зажат. Сначала я в автобус ехал, потом в метро, и я не мог избавиться, хотя эту цифру я уже узнал давно, больше полугода назад, и озвучиваю ее на разных площадках, но я не могу избавиться от этого действительно для меня шокового до сих пор ощущения, что вот я еду в метро, сжатый разными людьми, и каждый второй из них живет в одиночестве. Он не встал утром, не поцеловал жену, не обнял мужа, не заплел косички детям, там, не дал кулачок сыну, уходящему в школу, а он встал один. Речь идет именно о домохозяйствах, не о зарегистрированных браках, не о юридических каких-то аспектах, а именно вот о физическом проживании в одиночестве. Встал один, вылез из своей постели, там, не знаю, сварил себе кофе или что-то еще, и вот он сейчас рядом со мной стоит, каждый второй живет один. Для меня это неперевариваемая до сих пор информация.
Да, непереварываемая. Мы посмотрим с точки зрения тех настроек, которые есть в сознании этих людей. И давайте вспомним знаменитую песню товарища Кипелова «Я свободен». На самом деле, свобода – это очень важная настройка, очень важная. Причем я даже вот лишний раз, вот мы говорим слово «настройка», а у нас вот появился такой предмет, который сейчас срочно преподают во всех высших учебных заведениях под названием «Основы российской государственности». И там говорится про наши ценности и про, как называется, мировоззренческое ценностное ядро. Понимаете? А чтобы наши слушатели поняли, вот мы говорим ценности, ценности. Ну, что такое ценности? Это то, что определяет наши поступки.
Да, то, к чему мы...
Да, не, это очень важно. Ценности, это, да, да. Я помню, как я однажды, ну, достаточно так радикально обратился к студентам одной группы и говорит, вот, а за что вы готовы умереть? И одна девушка, она, мы с ней не особо пересекались инициально, она посмотрела на меня за маму. И это был ответ совершенно четкий, что вот что бы ни произошло, какой бы там суперсильный грабитель не пытался что-то сделать с этой матерью, она готова была пожертвовать своей жизнью. Это совершенно очевидно. Мама, мать – это та ценность, за которую она пожертвует своей жизнью. Так вот, мы говорим про мировоззренческое ценностное ядро. И там как раз слово «свобода» и фигурирует. И вот здесь мы с вами должны понять, что за термин «свобода», за это слово, все время идет война. Понимаете? Вот просто самая настоящая война. Что это такое? Что такое свобода? У меня пример очень простой. Если мы посмотрим, все, очень многие религии, они здесь совпадают в чем? Что если человек побеждает свои страсти, только тогда он, соответственно, свободен.
А Христос об этом прямо говорит.
Да, ну вот я специально говорю, чтобы, я говорю, не только христианство, я вот лишний раз подчеркиваю, да, мало того, если мы с вами, знаете, перейти уже на конкретный экзистенциальный уровень, ну, ведь положение человека в пространстве, оно сакрализовано. Вот есть верх, есть низ, есть справа, есть лево. Кто у нас? Налево идут грешники, и поэтому он гуляет налево. А право, правда, справедливость, понимаете, оправдание – это все, что связано с правом. Мало того, верх и низ четко всегда разделяется. Чем разделяется? Чтобы мы это не четко... Вот знаете, такое некое рациональное знание. Знаменитый пояс. Пояс у воинов, вот он, у монахов этот ремень, который четко отделяет верх от низа. Мало того, у нас есть слова «распоясавшиеся». Ну, все очень в нашем языке, это такая глубинное богословие и философия нашего народа. Так вот, теперь приводим совершенно противоположный пример. Возьмем знаменитую сексуальную революцию. Какая идеология была в голове у молодежи? Знаменитый фрейдомарксизм. А суть-то какая? Давайте мы объясним нашим слушателям. Молодежь, они марксисты, значит, они борются с кем? С капитализмом. Базис, вот он, экономический, вот он, капитализм. А сверху есть надстройка. Дальше они делают допущение, что христианство – это как раз надстройка капитализма. И поэтому христианская мораль. Поэтому, если ты хочешь в том числе бороться с этим базисом, ты должен бороться с моралью. И теперь мы с вами оказываемся в потрясающем положении.
В новом мире.
Да, в новом мире. Оказывается, если у тебя беспорядочные половые связи, если ты потребляешь наркотики, ты на самом деле борешься за свободу.
Ну, так они думают.
А так они думают. То есть вот оно, это так называемое освобождение. Но, я думаю, многие с этим согласятся, но они тут же скажут, ну да, есть и такие, но среди 50%, о которых вы сказали, отец Максим, большинство не такие.
Да, это люди, действительно едущие на работу.
Да, но мы сейчас как раз продолжаем вот этот анализ. Вот этот индустриальный капитализм, он и продуцирует еще одну важнейшую вещь для себя. Ой, к сожалению, нам нужно с вами сказать, в чем особенность нашей, даже не нашей, это именно западной политической системы. Ну, мы все слышим такое слово, как демократия. Но если добавить два слова, буквально два слова, то действительно термин, ты увидишь ту суровую реальность, которая стоит за ним. А мы добавляем два слова. Эзотерическая манипулятивная демократия. Сразу предупреждаю, эзотерическая – это не калды-балды-чу-чу-чу. Это не магия. Это действительно то открытие, которое было сделано, ну, я не буду уточнять где, но уже как система, это действительно так называемая английская демократия. В чем это открытие? Что самая сильная власть, она невидимая власть. Это невидимое. И, ну, я ни для кого не сделаю открытие, потому что мы читаем какую-нибудь аналитику современную, все время все говорят, вот Америка и дальше, или Англия, Deep State, глубинное государство. То есть, перед нами потрясающий политический спектакль. Вот спектакль его разыгрывается. Людей, которые по-настоящему принимают решения, мы не видим.
Да, тех, кого видим, это менеджеры, которые реализуют.
Да, да. Решения. Иногда, чтобы спектакль был наиболее достоверным, им тоже дают возможность нажать на кнопку. В этом и потрясающий момент. Я даже напомню, что был такой французский социолог, философ Ги Дебор. Я не могу сказать, что он очень умный, просто название его книжки, оно говорит само за себя. Вот как он описывал западное общество, называется «Общество спектакля». «Общество спектакля». И да, и поэтому, ну, вот наши политические спектакли, у нас меньше план опыта в этом. Они, грубо говоря, более белыми нитками шиты. А там, о, там шоу, шоу must go on. А теперь мы с вами подходим к важнейшему, второму слову. Манипулятивная демократия. Вспомним старую древнюю Грецию. Прямая демократия. У нас с вами отец Максим небольшой. Полис. Город-государство Полис. Живет там, допустим, граждан. Именно граждан. Это мужчины совершеннолетние, у которых обязательно должны быть семьи, у которых обязательно должны быть дети. Только эти люди были настоящими гражданами. Может быть, мы к этому и вернемся. Но это пока мы забегаем вперед. Так вот. Мы все более-менее знаем друг друга. А каким же образом можно осуществлять демократию в больших масштабах? Извините, только воздействие на людей чем? Средствами массовой информации. Не случайно...
Нужны демагоги.
Демагоги, и это очень важный момент.
Да, это
да, самое... Да, да, водители, водители. Совершенно демос, да, демагоги. И недаром именно в Англии и появляются СМИ как система. Средства массовой информации. То есть без манипуляции массовым сознанием эта система, в общем-то, не работает. А дальше идет очень важное открытие. А каким человеком легче всего манипулировать? И вот здесь, вот это очень важное открытие, именно отдельный человек, вот человек-атом, именно им легче всего манипулировать. И если разорвать все его, ну или как бы резко уменьшить его общественные связи, семейные, понимаете, какие-то родовые связи.
Даже абьюзить гораздо проще девушку, у которых нету здесь родителей,
совершенно
друзей,
точно.
Братьев, сестер, кто мог бы за нее заступиться. Поэтому настоящий абьюзер, возвращаюсь к нашим темам, которые тоже мы в этом давали, это что делает такой человек? Отрезает все социальные связи для того, чтобы потом... скушать конкретного человека.
И мы с вами увидим, что на самом деле, вот атомизация человека просто заложена в эту систему. Вот она просто заложена в эту систему для того, чтобы эта система существовала. Она, ну, здесь мы можем вспомнить покойного нашего как раз мыслителя Панарина, когда, помните, отец Максим, мы с вами сколько говорили, да. Когда что капитализм живет за счет традиционного общества.
Вряд ли сейчас есть много людей, которые способны прочитать его замечательные труды.
Да. Но здесь смысл следующий, что вот эта атомизация, она вшита в эту систему. А здесь мы тоже прекрасно понимаем, то есть вот чтобы манипулировать массами, вообще-то в идеале нужен человек атомизированный. И не случайно вот эта пропаганда индивидуализма, это просто-напросто фундамент капиталистического общества и как раз важнейший наш термин. Они не индивидуализм пропагандируют, они говорят «ты свободен». Ты свободен.
Васильевич, можно я вот...
Да.
На самом деле, мне не хотелось бы прерывать вот такое вот фундаментальное, что называется, описание, но опять не могу не избавиться от каких-то простых вещей, простых примеров. Сегодня с утра, опять-таки, вот все сегодняшнее утро. Ехал, заглянул в соцсети, и матушка Светлана, есть такая замечательная жена священника, многодетная мать, у нее младший Сёма, особенный ребенок, а она вообще писатель. У нее книжки она пишет, рассказы прекрасные, поэтому я на нее и подписан. И она пишет, что она пытается сейчас бороться с лишним весом, но у нее не получается, потому что... А дальше она описывает, сколько времени и сил отнимает у нее ее семья и как бы конкретно ее этот маленький ребенок. И я так подумал, что ну, для меня, как многодетного отца, как священника, православного человека, это такое... Я ее читаю, я и сопереживаю, и для меня это тоже какое-то утешение, вразумление, она делится своим опытом, своим переживанием. Но вот для какой-нибудь молодой девочки или молодого парня, ничего особенно не задумывающегося о проблемах манипулятивного и прочего всякого капитализма, вот он думает, ну, мне-то вот все вот это вот зачем? Зачем мне настолько себя связывать, чтобы я не мог там не спать нормально, не есть нормально? Она честно, искренне, матушка пишет, что да, у меня такой стресс постоянный, что я заедаю его шоколадкой, потому что мне как-то нужно прийти в себя там после бессонной ночи, например, вот она пишет. Или еще что-нибудь. И, ну, говорю, для меня все это прожившего или для вас тоже?
Отец Максим.
Это обычное нормальное существование, но вот человек, который смотрит и думает, ага, значит, она не может не отдыхать нормально, ни у нее времени на себя нету. Я уж не говорю там какой-нибудь маникюрчик, спа-салончик, там еще что-нибудь, а просто вот посидеть, погулять, куда-то с мужем или даже, не знаю, с кем-нибудь, с друзьями. Зачем этот муж вообще? Пойти, отдохнуть. Вот эта самая свобода не на каком-то глобальном уровне, а чисто субъективно воспринимаемая, что я принадлежу себе хотя бы немножко.
Так вот, я же тоже вот общаюсь со студентами, причем не какими-то там выцерковленными студентами. И поэтому сразу даешь вопрос. Вот как вы думаете, какой мужчина живет дольше? В семье или без семьи? Все в один голос отвечают. Живет дольше мужчина, который живет в семье. И самое интересное...
А на самом деле как?
Так, кто в семье? Так и есть. И мало того...
Есть надежда у меня, что я проживу подальше.
Совершенно точно. Даже если вдруг что-то случится, и кто-то скажет, ой-ой-ой, отец Максим...
Что-то рано помер, да. Это будет исключение, подтверждающее правило.
Конечно, конечно, конечно. Так вот, и все это все очень хорошо понимают. И понимают в том числе, что заботится кто? Именно супруга.
Ну, как нет. Это? Ну и что? Помните, что кто не курит и не пьет, тот молоденький
нет,
помрет.
Нет,
ну и
нет,
ладно.
Нет,
это зато очень... жизнь будет яркая.
Нет, отец Максим, здесь момент тоже очень важный. Вы же говорите конкретика, да? А у нас там целое поколение зожников на самом да. деле, у которых это самый настоящий культ,
да.
соответственно, возведенный. И когда вдруг начинаешь им... вот описывать вот некую
соответствующую
да, их перспективу. Они это слышат, что в семье ты проживешь что? Дольше. Дальше. Теперь следующий момент. Все говорят, ну ладно, вот мужики, они дольше проживут, а женщина-то что? То есть мы сейчас подходим к одному очень интересному тезису, что семья – это действительно пространство свободы. Что именно семья, вот эта знаменитая английская «мой дом, моя крепость» – это и есть пространство свободы.
Вот я и хотел бы, чтобы вы именно это пояснили.
Конечно.
Неужели я обремененный заботами, ну, если мы с вами мужчины все-таки, да, и пугаться нет причины, если мы еще мужчины.
Конечно.
Ну вот мы обременены заботой о супруге, о детях, возможно, даже о внуках. Как-то вот маленькие дети спать не дают, большие дети сам не уснешь. И мы на самом деле вот... Мы с Василием Ильичем старинные друзья, я бы сказал. Но в последнее время видимся нечасто. Когда видимся и перезваниваемся, главный вопрос, а как вот он, а как она? Это мы о детях, да? То есть мы
конечно.
Понимаем, что главное в моем ощущении, о чем мне спросить Василия Ильича, когда я с ним давно не виделся. Не о том, что у него там лично происходит, а как вот этот его сын, а как вот эта его дочка, а как там у старшего, а как младшенькая. И Василий Ильич меня совершенно искренне тоже, а как у тебя вот он, тоже о детях. То есть мы до сих пор, уже вырастив почти своих детей, все равно мы вот как бы не свободны оказываемся. Я не спрашиваю, а какой кофе сегодня пил Василий Ильич, да, или там, а где он отдыхал последний раз, потому что я же знаю, что где, если он где отдыхает, то это все равно некое педагогическое воздействие на его большую семью, что он куда-нибудь там поедет в какую-нибудь поездку, где опять-таки не сможет забыть, что он там историк, лектор, я не знаю, географ, экскурсовод, и все равно будет вот о семье, а не о себе любимом.
Так вот, и... Вот...
Не сбивается он никак.
Нет, никак, потому что здесь очень важно, что когда от всяких таких глобальных проблем, ты все время переходишь на экзистенциальный уровень, все время. Ты как раз и показываешь, вы понимаете, что это общество тобой постоянно пытается манипулировать. И если ты не создашь свою крепость, а крепость – это пространство свободы, то ты просто-напросто обречен. А главное пространство свободы – это действительно, это именно семья. Причем самое интересное, вот отец Максим, у нас тоже есть такой там в мировоззренческом ядре нашей цивилизации слово как «соборность». Вы представляете, там бедные студенты там видят соборность, и же аж плохо становится. Я говорю, давайте теперь разберем соборность на экзистенциальном уровне. Я говорю, давайте, зачем собираются мужики? Ну, все студенты. Выпить? Я говорю, а вот неужели, ну, все говорят, значит, пообщаться. Пообщаться. Что нормально выпили, это когда состоялся разговор. Зачем вы собираетесь? Зачем? Вы представьте себе, вот ты сидишь один, перед тобой вкусная еда, да, какой-то алкоголь. Ты последовательно ешь и, соответственно, выпиваешь. Ты можешь дойти до тех мыслей, которые ты доходишь в пространстве именно компании?
Да нет, конечно.
И вот здесь, и как раз здесь момент очень интересный. Все четко понимают, что есть вот коллектив, который дает некий сверхколлективный результат.
Еще Владимир Семенович Высоцкий пел, кто водку в одиночку пьет, кто коллектив не признает, тот страшный вред приносит организму.
Смотрите.
А в коллективе все легко, и водку пьешь как молоко.
А теперь мы сейчас с вами перейдем на женскую соборность, понимаете? Мы разбираем вот сейчас женскую соборность, вот специально. Я какой пример привожу? Ну, вот смотрите, как работает женская соборность.
Женсовет.
Не просто, да, это именно женская соборность. Все мы знаем несовершенство нашей медицинской системы. Причем опять это глобальная проблема. Опять те, кто сокращает население, они ухудшили состояние Минздрава по всей планете. Понимаете? И мы даже знаем плюсы нашей системы, там, которые еще там, какие сохранились, да. Но тоже есть реальность. Там врач, он принимает 15 минут, из них 12 он заполняет все, что нужно в компьютере. Вот. А ребенок это твой, ты его должен что делать? Лечить. И когда собирается женский коллектив, вот он дает сверхрезультат. Самый примитивный – нахождение настоящего врача, который тебя лечит. Мало того, есть примеры, когда женщина, они, по сути, получают второе образование, да, медицинское, благодаря доступности определенного…
Педагогическое, благодаря
да, урокам. И в результате некоторые ставят диагнозы. А некоторые, а у них просто отточенные техники лечения каких-нибудь ОРВИ.
Я ругаюсь на свою матушку, которая занимается самолечением наших детей.
Вот, ОРВИ.
Не одно десятилетие.
ОРВИ, ну, господи, сколько народу пользовалось советами матушки Ларисы на самом деле. И все, они уже не нужно там ходить по врачам, не нужно что-то там выискивать в интернете. Делай как, вот специально, матушка Лариса. И вот по пунктам нужно то-то.
Но мы не против врачей, если что.
Конечно, ни в коем случае. Наоборот, мы как раз видим, как вот эта женская, соответственно, соборность. А теперь мы переходим в пространство семьи. То есть, вот я говорю, вот видите, вот это сверхрезультаты. В одиночку ты никогда этого не получишь. Все соглашаются, потому что это у всех этот опыт.
Но это же не про семью пока.
Пока не про семью.
Это просто мы можем, одинокие мужчины собрались,
попарились
в бане, вот, пожарили шашлыки.
Ну вот. А дальше ты говоришь, давайте порассуждаем. Мой дом, моя крепость, это про что? Это, соответственно, про что? Вот. И все...
Ну, про то, что забор надо строить, не из рабицы.
Нет, они понимают, что...
Вечный наш спор тоже с матушкой.
Какой без этого-то нельзя.
Глухой и отгораживающий, или, наоборот, прозрачный и продуваемый.
Так вот, и здесь вот вдруг и возникает, что... Слово «дом».
Дом.
Берем слово «дом». Это вот пространство, которое ты совместно с супругой преобразил. То есть тебе дом... Это как раз, если мы будем говорить, как воспитывать девочек. В доме тебе хорошо. Причем в доме хорошо на самых, скажем так, на очень высоких уровнях. И на, то есть на уровне физиологии. Ведь у дома есть запах. Вот что такое? Возвращаешься домой. Запах родного дома. И либо ты знаешь, там, супруга, у нее есть любимое блюдо, твое любимое блюдо, она готовит. Ты входишь, этот запах. И получается, что... Человек именно в пространстве семьи, в пространстве, когда у него есть дети, которым он воспитывает, это вершина свободы. Одна из важнейших вершин свободы. Потому что такое вот мощнейшее социальное творчество. И самое интересное...
Я все-таки не понял про свободу. Но я понимаю, как мужчина, который уже давным-давно это получает, это про понты. Простите за это грубое слово. Да? То есть, когда я в любую аудиторию выхожу, И говорю, ну, меня просили сказать несколько слов о себе. Да, я... Чем я могу вот так похвастаться перед аудиторией? Это апостол Павел говорил, что я не буду ничем хвалиться, кроме креста Господня. А я обычно хвалюсь тем, что... Там, ну, образованием хвалюсь, да, тем, что у меня 9 детей, там, 10 внуков. И сразу аудитория мгновенно, любая, начинает аплодировать. То есть, как бы, это такие мужские понты, простите, я чувствую себя, вот это то, чем я могу похвалиться.
Вот, вот, отец Максим,
но при этом свободу я все равно не ощущал никогда и не ощущаю, что моя семья сделала меня свободным. Наверное, я вру, но все-таки.
Но вот это как раз очень интересный момент. Это, знаете, классические стереотипы православной журналистики. Разговор про многодетную семью. Она начинается от 7 детей. И дальше мы слушаем про наших космонавтов. Ой, они в космос полетели. Они ну высадились да, на смысле, этой планете. Да. Да, но при этом, это тоже очень важный момент, каждый сидит, и это не про нас. Это вот про этих космонавтов.
Да.
Отец Максим, вы действительно космонавты и рассказываете про...
Но все равно, когда вы говорите, что у вас 4 детей...
Я знаю.
Это, может быть, звучит не как 9, но поскольку вы все-таки не священник и не воспринимаетесь как эльфы, которые там питаются пыльцой и какают бабочками, то, соответственно, для мужчины, родившего и воспитавшего 4 детей, это звучит очень круто. Вы можете, и вы реально получаете обратную связь, что да, этот человек не просто так бла-бла-бла говорит. Это как вот то, что вы упоминали, древние греческие полисы, или я еще напомню русскую деревню, да, где на деревенском сходе имели право голоса только мужчины, выделившие хотя бы одного своего сына в отдельное хозяйство.
Так вот, отец Максим, я вот достаточно резко остановлю вас, потому что мы с вами давным-давно как бы говорили об экономической природе брака в традиционном обществе.
Да.
Да? И когда мы сейчас с вами оказываемся в пространстве, ну, вот нашей там вот цивилизации, и думаем, что она навсегда, а у многих людей как раз именно эта настройка, она как раз и включена. Так будет всегда.
Ну, как у наших релокантов, которые в свое время в 22-м году побежали вот. Все через Лакский этот самый
так вот.
Переход, думая, что все.
Совершенно
ну...
точно. Так вот, поскольку на наших глазах вот этот глобальный капитализм, он гибнет. Вот все эти, ну, скажем так, прошу прощения, прибамбасы, в том числе высокие пенсии, понимаете, все это уйдет.
Напомню, простите, я просто хочу зафиксировать это, да, то, что мы говорим сейчас, у нас нищенские пенсии, это на самом деле высокие пенсии.
Совершенно.
Вот это прям важно обозначить, что вот таких высоких пенсий, которые мы сейчас считаем нищенскими, их не будет.
Их вообще не будет, их не будет. И на самом деле дети, это твое, соответственно, вложение в свое будущее, которое дети обеспечат тебе свободу в старости.
Но это про базис, это не про надстройки.
Нет.
Если мы старые марксисты, ну, мы не в смысле марксисты, а в смысле изучали в свое время
пока,
марксизм, да, то есть...
Нет, ситуация здесь очень важная, потому что, ну, знаете, поздно пить боржом, когда почки отвалились. Очень вовремя надо менять в надстройки, чтобы оказаться... Готовым к чему? К тому новому миру,
да.
К тому новому миру, который к нам придет, понимаете? И поэтому мы живем в уникальнейшее время. Вот не случайно вы сказали вот, про Москву, Петербург, и мы можем четко сказать, что таких городов не должно быть. Мы существуем каким образом? У нас 16 миллионников, да? 16 пылесосов, которую высасывают население из остального пространства нашей дорогой любимой Родины. В этих пылесосах что может делать молодежь? Там, тусить. Минимальная часть может создавать семьи. И совершенно очевидно, что перед нами грандиозная задача. Мы должны создавать новые города, в которых удобно будет жить семье. Вот в этих городах, на самом деле, отец Максим, вот эти города про что? Про тусовку. Показательный момент.
Ну, естественно, то есть, если мы вернемся, упоминаемый вами Петербург начала 20 века, да, когда в основном молодые парни или девушки из деревень приезжали в город, жили скучно в бараках.
И не просто.
Я иметь был... там семьи было вообще невозможно.
Я был поражен. Отец Максим, я в Петербурге, благодаря своей супруге, посетил уникальнейшую именно лекцию. Я был в доходном доме, одном из самых современных, ну, там, начало 20 века, квартира, там, устроили эту экскурсию, мы там пили чай, такие всякие, все предметы начала 20 века. А потом нам четко рассказали, как функционировала эта квартира. И как сдавались комнаты, как сдавался угол. Угол, понимаете? Ты вот снимал
то, что,
угол?
То есть это не фигура речи, а буквально?
Совершенно точно. Но самое интересное, как сдавалась койка. Койко-место. Когда три человека, они снимали эту койку. У каждого было свое время напоспать на этой койке, понимаете?
То есть одна койка на троих.
Конечно. А это же тоже очень интересный момент. Мы смотрим доходные дома, Петербург, нам так и кажется. Вот как жили люди. Как у всех такие, да? Квартиры, там так далее и тому подобное. Увы, это... А дальше нам показывают вот эти страшные коммуналки, понимаешь ли, советские. Вот что, как все это плохо, соответственно, стало.
Бедный профессор Преображенский.
Я бедный профессор Преображенский, да. И когда ты это видишь, вот когда ты это реально, соответственно, видишь, ты действительно осознаешь, как вот этот Петербург, да, он усовершенствовался, но он превращился вот в современный город-миллионник индустриальный.
Кстати, плохо все в Петербурге с рождаемостью, там. Совсем плохо. Я был там этой осенью, слышал из первых уст статистику, разговаривал с детским омбудсменом петербургским, Ленинградской области, или
Санкт-Петербург,
совсем тяжело.
Все. Там совсем тяжело, совсем тяжело. То есть люди, которые приезжают в Санкт-Петербург, вероятность то, что они родят, минимум-миниморум. А вот, и получается, что создание новых городов, которые... были бы более удобны для жизни семей, это на самом деле грандиозный проект, и который, если мы захотим жить по-настоящему, мы его будем делать. Вот. Это самая настоящая, соответственно, революция. Самая настоящая. При этом, вот мы с вами говорим о там, настройках, безусловно, нужно создавать вот это собственное идеологическое пространство. Оно включает в себя и контроль за интернетом, оно включает в себе создание массы тех же самых сериалов, где самые разные ситуации, причем в комическом, в трагическом виде.
То есть новый ситком, наше все.
Не просто ситком, это еще раз говорю, это массовый продукт. Вот, то есть мы с вами дошли до того, что у нас запрещена пропаганда, вначале была, да, была ЛГБТ среди молодежи, теперь, слава богу, она запрещена уже на вообще государственном, соответственно, уровне. Вот, но мы же понимаем, что наши дети, допустим, сидят в пространстве того же самого ТикТок, у которого очень своеобразные настройки.
Кстати говоря, вот я что-то здесь подумал, когда мы, помните, говорили про тусовку, про вот некоторое время назад сегодня с вами, и я подумал, вот мы с вами, если соберемся на тусовку, вот мы с вами, возможно, пойдем в баню, наши жены будут там где-то разговаривать, наши дети каким-то образом будут тусоваться, это будет нормальное, здоровое общение. А если бы мы собрались одинокими мужиками, бессемейными, это была бы совсем другая тусовка.
Вообще другая.
То есть вот даже просто мужчинам, вот нам с вами по-мужски поговорить в пространстве, условно, бани, шашлыка, еще чего-то, если мы семейные, это одна история, если мы одинокие, это совсем другая.
Я тоже хочу обратить внимание, если мы с вами одинокие, то, безусловно, для большей части одиноких мужиков самое главное это что? Ну, твоя самореализация, правильно? Твоя карьера. Извините, если мы посмотрим с точки зрения математики, количество людей, которые участвуют в этом соревновании, и количество призов, ну, мягко говоря, оно...
Не совпадает. Не,
причем очень серьезно не совпадает. То есть большинство людей, если у них нет семей, они кто? Они неудачники. Они вообще неудачники. То есть у них даже нет, ну, знаете, если выражаться автомобильным языком, у них нет даже подушки безопасности от слова совсем. Потому что одна из важнейших реализаций всегда: у меня есть семья, дети, все. Да. У тебя нормальная самореализация.
И здесь я понимаю, какую роль вот в этой точке может сыграть нормальная пропаганда, о чем вы только что говорили.
Конечно.
Да, то же самое для женщины, да? Ведь у нас сейчас часто женщины говорят, вот я должна самореализовываться. А на самом деле ничего она не самореализуется. Она идет в какой-нибудь офис, перекладывает бумажки, там еще что-нибудь. Но у нее есть иллюзия того, что она там где-то что-то себя самореализовала. И это вот как раз... ощущение, реализовала ты себя где-то вот на странной работе, где-то непонятно чем занималась, или ты реализовала себя в семье, здесь может сыграть свою роль.
Ну вот, я тоже...
Потому что, опять-таки, большинство женщин, которые работают, это не люди, занимающиеся каким-то творческим трудом, реализующие себя, какие-то мечты, какие-то планы свои, раскрывающие свои таланты. А это как бы рутинная, неинтересная работа, но при внушенной надстройке, что ты крутая.
Совершенно точно. Я забыть не могу, когда моя супруга, которая, да, там четверо детей, и вот она очень талантливый человек, он говорит, вот, ну, и всегда появляется сомнение, правильно ли я сделала, что вот не стала реализовывать свою там, встроить свою карьеру, а вот занялась деторождением. Всегда возникает подобное вопрошание, особенно если ты идешь супротив мейнстрима, как мы. И я помню, как она мне принесла такой вопль души человека. А женщина была геологом. И она описывала, как каждый раз, когда она выезжала в какую-то геологическую экспартию, да, геологическую партию, сын единственный подходил и обнимал. Говорит, мама, не уезжай. Он говорит, ну это же работа, я должна. И она выезжала. Потом он вырос и перестал просить. Ну, а потом в молодом возрасте взял и покончил с самоубийством. И она говорит, и что мне, вот я кандидат наук, и что мне вся эта работа? Что мне это? Что мне это?
Хотя это творческая работа.
Она была творческая, и все, все и вся. То есть мы с вами видим, что это общество, оно, вот я же недаром говорил, манипулятивное. У нас существует массовая пропаганда на самых разных уровнях. Ну, приведу вам пример. Классическое демографическое оружие, как сейчас помню, начало 21 века. Я везу экскурсию, по-моему, еду по Можайскому шоссе, и вот красивейший плакат. Там красивая женщина, лет 28. Мужчина, наверное, 32. И один ребенок. И там папа, мама, я счастливая семья. Здесь даже дети предполагаются. Но мы с вами прекрасно понимаем, это установка на что? На однодетную семью. На однодетную семью. И, безусловно, вот мы же должны ставить себе ну, какие-то реальные цели. То есть... Нормально, когда на всех уровнях тебе покажешь, какого ребенка легче воспитать. Вот хорошим человеком. И все, в принципе, хотят. Одного ребенка воспитать почти хорошим...
невозможно.
Да, почти невозможно. То есть, на самом...
Это наш такой большой-большой булыжник в огород.
Да, да, да.
Большинства
да.
населения
большинства
нашего...
Большинства невозможно.
Богоспасаемого Отечества, которые сами воспитывались, будучи единственными детьми в семье.
Вот. Получается, дальше... Два чуть легче. И здесь мы начинаем говорить, а вот три, здесь вероятность, она возрастает. Да. Она возрастает. И поэтому мы...
Снимается противоречие, противостояние двух.
Конечно.
И два – это всегда противопоставление. Три – это уже, как в образе Святой Троицы, сбалансированная структура внутренняя. И, конечно, совсем другая. Качество сразу другое.
Совершенно точно. И поэтому мы вот на государственном уровне подумаем, у нас, например, такой есть госсовет, такая структура, которая должна заниматься стратегическими проектами. Вот у нас есть совет безопасности, мы понимаем, чем он занимается. А вот госсовет, и когда они видят вот этот проект в таком вот глобальном масштабе, они имеют постоянный выход на президента, постоянный выход на наше, соответственно, правительство, постоянный выход на Министерство культуры, которым говорят, вот, вы извините, должны вот то-то, 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 то-то и то-то делать. А самое интересное, у нас же есть план, что мы же должны двигаться на восток. И совершенно очевидно, что движение на восток – это возможность каких-то новых проектов, в том числе создание нового типа городов. Ведь показательный момент, что мы с вами видим в Москве, когда уже строятся вот эти студии, там 20 метров, они вообще семью не предполагают. Вот это
сейчас
студия.
Вроде запретили.
Их запретили, это здорово, но да. мы же с вами видим, что если у нас все определяет рынок капиталистический, да. то это уничтожение населения, понимаете?
Ну так вот тут и собака-то зарыта, что делать-то я не понимаю, потому что я очень давно понял, что если капиталист плохо обращается со своим капиталом, не в интересах капитала, то капитал меняет своего капиталиста, и все. То есть тут как бы это не воля конкретного человека даже.
Нет.
Именно принципы функционирования всего.
Ничего подобного, потому что вот мы с вами, это очень, очень важно посмотреть. Вот,
Не, понятно, что какой-нибудь суперкапиталист, он может стать Илоном Маском
и
повлиять на судьбы человечества. Но
у нас какая возможность появилась? Мы действительно прожили первый капитализм, скажем так, конца 19 века до 1917, потом пережили эпоху социализма, и вот снова мы пережили опять, соответственно, капитализм. И мало того, мы стали частью глобальной системы, то есть мы стали полуколонией.
Из которой пытаемся выйти.
Да, мы, и здесь тоже очень важный момент, когда ты описываешь, чем мы сейчас занимаемся. Ну, вот мы потеряли свободу, а теперь мы, извините, мы пытаемся за свободу. Вот. Вы за свободу, вот и мы, соответственно, за свободу. И получается, что для того, чтобы стать свободными, да, что создать свое государство, свою цивилизацию, свое такое вот пространство, мы должны, в общем-то, использовать тот положительный опыт, который был в капитализме и в социализме. И это очень важно, это очень творческая и сложная задача. Что берем, что мы не берем, понимаете? Вот. И мы, к сожалению, с вами увидели, что, ну, так сказать...
Все повторилось.
Да, торговцы, они не могут управлять, они думают, что если у них
есть
деньги...
Есть даже хорошее слово «торгаши».
Торгаши. Да нет, давайте мы с уважением торговцы.
Торговцы. Вернем уважение.
Они, соответственно, пришли к власти. И да, и вот здесь как раз очень важный момент, если уж так глобально. Что мы должны, соответственно, возродить? Мы должны возродить касту жрецов. Вот этот проект можно только в том случае, если будет возрождена каста жрецов. Кто у нас входит в жреческую касту? Ну, слово такое, каста, знаете, так сказать, там какие-то есть неприкасаемые, да. Имеется в виду, что это те, кто про смыслы. Это священники, это ученые, это врачи, учителя, понимаете? Вот это они про что? Про смыслы. Это те, соответственно, суперценности, которые потом переводятся в настройки, в направлении которых и движется общество. И когда это задано, вот это задано, понятно, что будут всякие трудности, ибо вопросов нет, мы живем в грешном мире. Но только тогда общество и будет что делать? Двигаться. Сейчас мы видим, у нас легкий оптимизм есть. Все-таки все хоть как-то начинают понимать эту проблему, потому что в начале, когда придумали...
Начинают понимать люди, как бы, которые уже сами, что называется, отражались или не отражались. Вот я прихожу в какой-нибудь вуз, вот вы работаете в вузе, да, вот ты разговариваешь с людьми, или уже после вуза, 25 лет пускай это будет, там 30, вот он не хочет сейчас семью и детей. Ну, или с большой-большой... Вот вчера буквально у меня был закрытый стрим, его поэтому нельзя нигде посмотреть для ограниченного количества людей, и одна женщина меня прям там попросила: «Батюшка, я вот боюсь создавать семью. Конечно, есть во мне чувства, которые меня к этому побуждают, но что-то я боюсь. Убедите меня, что мне это надо». И я как бы так вот говорю: «Я не могу вас убедить». Как бы это настолько, это действительно ценности, как я могу каким-то разговором поменять вашу систему ценностей? И если мы можем что-то сделать, наверное, по отношению к будущим поколениям, которые сейчас еще там не родились, или еще маленькие дети, что тоже уже сложно, потому что родители-то у них имеют определенную систему ценностей, то вот те, кто сейчас могут и должны будут создавать семьи и рожать, у них уже эта прошивка как бы есть. Ее-то как поменять? Если они уже не родят, они уже не создадут свои семьи.
На самом деле, опять же, вот, помните, лучше поздно, чем никогда. И поэтому, если государство, в общем-то, ведь если государство...
Это же вопрос о ценностях, это вопрос о вере, по сути дела. Не в смысле православия или католичестве, а это вопрос... Это как с атеизмом, да, не бывает неверующих людей. Атеист — это тоже верующий, только по-другому.
Конечно, конечно.
Вот. И здесь-то у них есть определенное мировоззрение, определенная вера.
Так вот, знаете, если считать, что в человеке заложено много чего хорошего, то...
Какой вы оптимист. Да, я разделяю, на самом деле. Но важно, что вы это сказали.
Да, много чего хорошего заложено, то вот этот тезис отца Максима, что уже настройки, которые их поколебать невозможно... Вот я как раз... Почему я сейчас вот говорю с такой вот некоторой уверенностью вероятность этого суперпроекта? Долгое время я преподавал в маленькой православной, соответственно, гимназии. На основании... скажем, тех детей, которых я там видел, строить какие-то социальные прогнозы, это, по крайней мере, было смешно. И тут ты попадаешь в большой, очень большой вуз. У тебя просто там тысячи проходят через твои, соответственно, группы. Да, у тебя обычный, это не какой-нибудь там МГИМО, понимаете? Это... обычный вуз.
Росбиотех.
Вот. Люди со всех концов, соответственно, страны. И ты на них смотришь. На парней, на девушек. Ну, я, в общем, в этом отношении оптимистичен. Можно сказать, еще Польша не сгинела. Вот. И я не говорю, что они там все через одного хотят рожать. Нет. Я вижу, они нормальные люди. И если правильно стучать со всех сторон... они, в общем-то, будут делать-делать, понимаете? Делать-делать, вот, жить по-настоящему. И здесь очень важно, что вот весь мой метод преподавания, в том числе история, основа российского государства, звучит он предельно просто. Ну, возьмем историю, да? История, а у нее три формы. История как прикладное богословие, история как искусство, и история как рациональная наука. И только все три формы знания, если ты умеешь ими, ты по-настоящему этими формами знания владеешь, тогда ты можешь достучаться до конкретного человека. И еще очень важно, чтобы ты мог пересечь макроисторию с микроисторией человека. То есть вот мне вот...
Знаете, но это ключевое, иначе это история очень... становится неинтересной.
Ну, знаете, иногда бывает такая движуха, человек, вот, потому что это очень важно. Ну, я помню, у тебя молодой человек говорит, знаете, Василий Ильич, я историей особо не интересуюсь. Я говорю, тебе важен, кто твой папа? Важен. Тебе важно, кто твоя мама? Да, это важно. А если вот, тебе важны, кто такие бабушки, дедушки, чем? Да, говорит, соответственно, важно. Значит, ты историей интересуешься. Я допускаю, что человек вообще, говорит, все, я готов всех забыть, понимаете? Вот, я не хочу никого. Да, я понимаю, что этот человек может не интересоваться, соответственно, историей. Когда есть вот это пересечение, и самое главное, вот момент-то какой, вот не случайно мы все время об этом говорим, есть вызов, есть ответ. А вызов, у тебя есть много, может быть, вариантов. Недаром главная картина, давайте вспомним важнейшую картину, которую мы все с вами знаем, «Витязь на распутье». Направо пойдешь, налево пойдешь. Вот, прямо пойдешь. И различные, соответственно, варианты.
Результаты.
И вот, если ты показываешь человеку, ну, пожалуйста, вот будешь один, мы тебе рассказываем, вероятность процесса такая-то. Да, мы еще ведь не сказали, а что происходит с одинокими женщинами? Они же живут дольше. Но это надо тоже четко зафиксировать. Поскольку это общество массового потребления, главный покупатель, главный домоустроитель – это женщина, вся мощь пропаганды направлена на нее. И поэтому одинокая женщина, которая долго живет, я помню, одна моя знакомая, она была старше меня, она мне сказала: ты не представляешь, какие тараканы у одиноких женщин в голове. Ты не представляешь. Это что означает, что человек, если он вне семьи живет, женщина, то это жуткая невротизация, всевозможные фобии. Мы помните,
отец... Ну и напомню, что совсем недавно во Франции вышел доклад про эндометриоз как угрозу национальной безопасности. Это уже не про тараканы в голове, это про физическое состояние.
Про физическое состояние, женщины, конечно.
Да, и именно вот ситуация одиночества и нерожания... Именно как угроза национальной безопасности.
И мы четко с вами понимаем, что вот семья, почему там... Вот, у нас сколько это анекдотов, да, когда мужик, жена что-то, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, а он там кивает, либо включает там магнитофон, чтобы отвечает. Это высмеивается, эта ситуация. На самом деле, вот мы говорим, что... Муж священник в семье, потому что он должен выслушивать свою жену, понимаете? Должен. Вот, жена, это ее одновременно талант, она более глубоко, более эмоционально чувствует жизнь. Из-за этого у нее бывают и такие перегрузки, которые нужно обязательно проговаривать.
Как удивительно, Василий Ильич, вы неожиданно для меня сейчас сказали вещь, которую мы вчера на прошлой программе так подробно обсуждали с отцом Федором Бородиным, о том, что одна из главных обязанностей мужчины в семье – это, конечно, как бы он не уставал, и чтобы у него не происходило, именно выслушивать собственную жену.
Обязательно. Это обязательно.
Вот, такое у нас замыкание, хотя мы говорили совсем о другом.
А здесь очень важно, что практически, ну, мы можем разобрать любую проблему, которую вы обсуждали, увидеть тенденции и понять, как эта проблема формируется, откуда у нее истоки. Понимаете? Любую проблему мы возьмем, и мы с вами увидим. Вот. Мало того, мы можем с вами увидеть, ну, как бы, нарастание, потому что в чем парадокс советского общества, что в первой половине его существования до войны это разрушение, а дальше, на самом деле, это тоже очень важный момент, разрушенную традицию начали, соответственно, обратно собирать, и это очень показательный момент, что... Частично успели это сделать.
Да.
Если мы говорим, а вот это тоже очень можно обсудить, культурную революцию 1933-1939 года, вот, показать, как можно относительно быстро, очень серьезно поменять настройки у большинства населения нашей страны.
Живущего тогда, правда, вполне коллективистски, в отличие от современного атомизированного общества. Хотя я на самом деле согласен, это всего лишь поправка, что сейчас это будет сделать несколько сложнее, потому что вот этот тезис о том, что манипулировать проще одиночками, он такой... С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Но я сейчас не буду подробно на этом останавливаться, потому что тот же эффект толпы, он тоже никуда не девается. И когда мы с вами чувствуем...
А толпа – это и есть...
Понятно, что это...
Это атомизированное собрание людей.
Да.
Вот, это как раз... Это же очень важно. Давайте даже вспомним знаменитый символ инь-янь. Цветущая сложность. Есть белое, есть черное. Если это смешать, получится какой-то серый. Грязный серый. Понимаете?
Да.
А когда существуют сложные социальные системы, безусловно, этими социальными системами, структурами манипулировать гораздо сложнее. Как только ты атомизируешь, ну, иногда...
Но при этом сами для себя и для их составляющих эти сложные системы гораздо более пригодны для человеческого существования. Ну, спасибо вам за этот разговор. Мы поговорили о... Что же нам делать-то вообще с нашими настройками, как общественными, так и личными? У меня сегодня в гостях был Василий Ильич Пичугин, кандидат исторических наук, доцент Росбиотехнологического университета, многодетный отец. Спасибо большое, Василий Ильич. До свидания, дорогие радиослушатели. Храни вас Господь.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи, и массовых коммуникаций Российской Федерации.